не так, все не так, ребята.
Это наша программа, совместная с журналом «Знание и сила». Я напоминаю тем, кто не в курсе, что у нас рубрика Елены Сияновой в отпуске до конца августа. Так что вы не беспокойтесь. И мы сразу приступаем к нашей основной теме. Сегодня наш герой митрополит Филипп. Давно надо было поговорить, да и вы об этом просили. И в программе «Без посредников» вы говорили Алексею Венедиктову, что неплохо бы сделать программу не так, а митрополите Филиппе. В особенности после того, как вышел фильм «Царь» Павла Лунгина. Фильма мы сегодня касаться не будем. В гостях у нас Андрей Каравашкин. Добрый день, доктор филологических
наук. Добрый
день. Наук. И поговорим о митрополите Филиппе. Фигура потрясающая, которая вот меня всегда как-то увлекала. Слава богу, я ходил каждый день в школу мимо церкви Филиппа митрополита. И было очень интересно узнать, кто он. И спасибо маме, что она мне рассказала эту историю, историю Ивана Грозного. Мама мне все время что-то рассказывала из истории. И митрополита Филиппа. Помним мы даже, не совсем, наверное, помните, кто играет Филиппа митрополита у Эйзенштейна? Играет. Там просто видом своим Алексей Абрикосов играет. Алексей Абрикосов, даже видом своим, что-то было в этом такое грандиозное. Хотя с трактовками, там со всеми другими, это вот типично и не так. Что же так, что не так в фигуре, что главное в фигуре митрополита Филиппа, а потом мы попытаемся разобраться в его биографии и в, собственно, коллизии.
Ну, что так, мы знаем, да, это святой. Святитель, священномученик, он пострадал при Иване, в эпоху Грозном, в эпоху Опричнины. Был с позором выведен из собора во время службы, провезен по Москве, обесчещен. Затем его задушил в Тверском отрочьем монастыре Малют Скуратов. И сказал монахам, что старец умер от зноя келейного. Все это так, все это есть в житии Филиппа, которое сохранилось во множестве редакций. Есть и убийство, есть царь, который выступил в роли тирана, мучителя, есть мужественное стояние за истину. Но вот для современного человека, для историка, конечно, очень важно понять, что истина, она находится на пересечении разных истин. Это в первую очередь относится к человеку, который прошел какое-то обучение текстам. Есть своя истина у Филиппа, есть своя истина у царя Ивана Грозного, есть своя истина у современников и у составителей редакции «Жития», есть своя истина, кто думал о природе этого драматического конфликта впоследствии, в XVII веке, я имею в виду патриарха Никона, царя Алексея Михайловича.
Для них это был первостепенной важности и конфликт, и ситуация.
Филипп оказался как бы в центре скандала, разразившегося в 1666 году, и скандал этот затрагивал принципиальный вопрос разделения полномочий священства и царства. Вот в этом во всем полезно разобраться.
Ну, давайте попытаемся с самого начала. Кто Филипп, что о нем известно доподлинно, и не только географически, но и биографически?
Вот если подлинные факты попытаться как-то связать, то оказывается, что в жизни Филиппа действительно проявился какой-то замысел. Он родился 11 февраля 1507 года, происходил из старомосковского рода боярского Колычевых, которые, как и Романовы, имели одного прародителя Андрея Кобылу в XIV веке. Отец Федора в миру, да, Колычева, так в миру звали митрополита Филиппа, Стенстур Степан Иванович, был, возможно, воспитателем болезненного и слабоумного брата Ивана Грозного, Юрия Васильевича. В 30-летнем возрасте, неженатый, Филипп неожиданно оставляет Москву. Многие исследователи связывают этот факт с опалой на Старицких, которым были близки Колычевы, в первую очередь с мятежом Андрея Старицкого. Пострадал дядя Федора Колычева, будущего митрополита Филиппа, Иван Иванович Умный. Колычев уходит от мира. Этот уход от мира не обязательно, конечно, объяснять опалой. Но это уход от мира, это топос, общее место всякой средневековой географии, литературы о святых.
Но вообще-то уход от мира для святого – это нормальный и естественный ход, так сказать.
Да.
И реальный при этом.
И реальный ход, но просто он может быть разным.
Угу.
В данном случае мы говорим о преподобном, который оставляет мир. Физически оставляет мир, уходит в пустынные места. И вот в такой ситуации многие, ну, начиная с Антония Великого, слышали какой-то голос. Это или евангельские слова, прочитанные в церкви, или действительно обращение высших сил к этому человеку. Так вот, Филипп, и в этом голосе, в этих словах был какой-то девиз всей жизни человека. Этот призыв был знаковым, так скажем. Филипп услышал слова о том, что нельзя служить двум господам. И это совпало, вот это было в 1537 году, это совпало с этими опалами, с этими гонениями на Старицких. И Филипп оказывается на Онежском озере у крестьянина Субботы, то есть занимается он крестьянским трудом, а потом через некоторое время на Соловках.
Но он не просто крестьянским трудом, здесь очень важно, и надо понять, это географическая вот, фигура, то, что он пастух. Как пастырь? Или это, в этом есть какая-то реальность? Потому что это подчеркивается.
Но здесь пастырь. Я сейчас даже не берусь обсуждать это. В географии все буквальное совпадает с символическим. И очень часто буквально понимаемый текст, он несет и символическую нагрузку. Конечно, Филипп пастырь. Пастырем он становится на Соловках, ну, как игумен. Дважды он становился игуменом. Они менялись с Алексеем Юреньевым. Но к концу 40-х годов начинается активная деятельность Филиппа. Итак, 40-е, 60-е годы – это время расцвета Соловецкого монастыря. Эти вот знаменитые 50 озер на Соловецком острове, эти технические сооружения, мельницы, соляные варницы. То есть активность необычайная. И некоторые исследователи объясняют этим то внимание, которое Грозный уделил Филиппу в 66-м году, когда пригласил его на занять митрополитический престол. Что именно вот эта выдающаяся деятельность Филиппа сыграла здесь свою роль.
Но царь помогает в этой деятельности. Там идут какие-то средства на
грандиозное
строительство, на ремесла, на промысл.
Соловецкий монастырь не был забыт. Ну, есть строительство идет, закладывается Успенский собор и Преображенская церковь в 1552 году. Возможно, Филипп бывал в Москве в 50-м году, может быть, даже принимал участие в Стоглавом соборе. Но бывали на Соловках, конечно, лица неугодные власти. В середине века, в 54-м, игумен Артемий, которого обвинили в ереси, он бежал из Соловков в Литву. Потом Сильвестр Опальный, иерей. Курбский считает его ближайшим советником Грозного в эпоху избранной Рады.
Да.
Карамзин даже отмечал, что Сильвестр окончил свои дни на Соловках, любимый и уважаемый Филиппом. Хотя современные историки считают, что Сильвестр окончил свои дни совсем не на Соловках, а даже в Кирилло-Белозерском монастыре. У Грозного, видимо, не было оснований считать, что Филипп поддерживает какие-то опасные какие-то отношения с опальными.
Угу.
Видимо, здесь Филипп проявил себя как человек достаточно верный, последовательный, а главное, не вмешивающийся в мирские дела. И вот это невмешательство в мирские дела возможно, как считают современные исследователи, ну, в частности, автор книги новейшей о церковно-государственных отношениях в XVI веке Вячеслав Шапошник. А именно вот эти надежды Грозного на то, что Филипп будет лоялен, они и послужили одной из причин его появления летом 1566 года в Москве, а в июле он уже становится митрополитом. Несколько слов о той ситуации, которая предшествовала появлению Филиппа. Ситуация была непростая. Здесь много загадок, много того, что мы отнесем к рубрике «Не так». Во-первых, неизвестно, сколько было митрополитов после смерти 31 декабря 1563 года митрополита Макария, сколько было митрополитов до Филиппа.
Как это неизвестно, почему.
Оно считает так, что был Афанасий, это точно. Так, тот самый Афанасий, да. Печально знаменитый, поскольку с его пребыванием на митрополичьем престоле совпало начало опричнины. И Герман Казанский, который был приглашен занять митрополичий престол, через несколько дней убит, но это версия Курбского. Так никто не может доказать, что Герман действительно был на митрополичьем дворе, съехал, а потом его убили. То есть Герман — фигура, остающаяся под вопросом. А что касается Афанасия, то это духовник царя. В миру Андрей, когда он был священником Андреем, был духовником царя, то есть он его исповедовал. А, соответственно, был в курсе всех семейных дел царя. Вникал во все. Ну, то есть внутреннюю жизнь царя контролировал. И мог запретить что-то, мог разрешить и так далее. То есть, ну, что-то вот наподобие старца в России уже нового времени. Так этот Андрей был и иконописцем, и близким к митрополиту Макарию человеком. И одним из инициаторов, простите за это модерного сочетания, идеологического проекта важнейшего эпохи Ивана Грозного, Степенной книги. Может быть, чуть пораньше, в конце 50-х, но, скорее всего, уже к 1563 году она была составлена. Это книга, в которой представлена история всей династии от Рюрика, как династии самодержавной и благочестивой. Нет среди них неблагочестивых. Даже князья-язычники Ярополк и Олег в 1044 году были крещены заочно. Это известно не только по Степенной книге, но и по другим русским летописям. Но если русские летописи никак не комментируют этот факт, то Андрей комментирует его. Он говорит о том, что есть прецеденты, что произошло это по воле Божией, что язычников в ту эпоху возвращают в лоно церкви. И первый прецедент – это крещение костей философа Платона. То есть Андрей, будущий митрополит Афанасий, был очень способным идеологом. Он находил выход из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций. То есть то, что не комментировали другие русские летописцы, начиная с «Повести временных лет», он прокомментировал, включил в идеологический контекст.
И выстроил целую систему.
Он выстроил потрясающую систему.
Обоснование все.
После Нестора и Сильвестра и ранних русских летописцев это первый историограф такого ранга, такого уровня. Он фактически создает философию истории эпохи Ивана Грозного. И вот такой человек стал митрополитом. Более чем лоялен.
Да.
А конфликты начинаются. Конфликты начинаются довольно быстро. И один из конфликтов, опять-таки, по поводу опальных. Речь идет о праве печалования. Есть такое никак юридически не оформленное право у иерарха, у пастыря. Печалование о победных еже в опале. Победные — это униженные, если переводить. Ну, вот по Георгию Амартулу, рукопись XIV века, «в печали в победу, невольную впаду». Победу — это значит унижение. И так они печалуются, просят о победных еже в опале, и царь может снисходить к этой просьбе, освобождать заключенных. Это он может делать, конечно, совершенно самостоятельно. Например, вот меня спрашивали в одной передаче, а вообще кого-то Грозный, этот лютый тиран, освободил?
Кого-то помиловал.
Помиловал, кого-то миловал.
Не добил или что, да?
Да, миловал. Там не все старецкие дети бедного Владимира Андреевича были казнены. На поганой луже, когда были казни, были помилованы. Были помилованные при Афанасии, были помилованные при Филиппе Колычеве. То есть довольно большой список. Часть этих помилований можно объяснить волей царя, часть печалованием. Но помилованное он на поруки берется, то есть кто-то за него отвечает. То есть поручные записи обязательно при этом берутся. То есть не просто так он его милует. То есть у митрополита было такое право, он им пользовался, но он, видимо, пользовался достаточно неосторожно. И что тут можно сказать по поводу Афанасия? Он, в общем-то, вел себя таким образом, что в конце концов вызвал гнев царя. Одна из причин, по которой возникла размолвка, это опричнина. 3 декабря 1564 года Грозный со святостью, то есть с иконами, с мощами, с какими-то реликвиями церковными, и с казной оставляет Москву. Москва остается без царя. Ситуация ужасная. Еще в конце XVI века появилась формула, что где царь, там и патриарх. Ну и, соответственно, где царь, там и митрополит. Это симфония. Ну, вспомним, Дмитрий Донской и Киприан митрополит. Отношения были плохие. По сказаниям о Мамаевом побоище, они вместе действуют, как двоица. Вот эту симфонию царской и светской власти называли еще на Руси двоицей в ту эпоху. Повесть «Несколько раз Кандера» о взятии Царьграда турками в 1453 году рядом с Константином XI палеологом, историческим Константином XI, оказывается апокрифический патриарх Анастасий. Православного патриарха это доказано. 29 мая 1453 года, когда Мехмед брал Царьград, не было. Там был униат, бывший русский митрополит Исидор, подписавший унию Феррара-Флорентийскую, уже в качестве кардинала Сарматского. Последняя литургия в Святой Софии была униатской. Но русские книжники изображают симфонию не потому, что они вводят в заблуждение своих читателей. Они руководствуются должным. Топосом.
Это есть.
Где царь, там и святитель. И вот царь уезжает, святитель остается в одиночестве. Москва овдовела, церковь овдовела. Митрополит, оказывается, не у дел. Одной из причин подобных действий являлось, видимо, недовольство царя митрополитом и в связи со строительством опричного дворца вне Кремля. Митрополит Афанасий воспринял это как наступление на свои права, как некий знак того, что царю митрополит не угоден. Поэтому, когда подписывали с Филиппом договор, а царь приглашает Филиппа на условиях определенных, то есть должен быть подписан договор, иными словами, а не контракт, опять-таки, говоря современным языком, заключили. Там четко указывались обязанности митрополита. Он не вступается в опричнину, не занимается опричниной, не касается этого острого вопроса и не вступается в царский домовый обиход. Может быть, это отзвук того конфликта с Афанасием вокруг опричного дворца.
А там было во что? Уже было в обиходе Грозного, уже было во что вмешиваться?
Было во что вмешиваться. Это строительство дворца вне Кремля.
Этого знаменитого, это на Ваганьковском холме, да, насколько я понимаю, да?
В районе Арбата он был.
Ну да, 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 вот той части Арбата, да. Ближе, где сейчас библиотека.
Вот мы подошли к такому самому острому моменту. Можно, конечно, подробно описывать все эти столкновения Филиппа и царя, но они достаточно хорошо известны по житью. Здесь важно другое, что это не чисто личный конфликт.
А объясняют, а пытаются объяснить личным конфликтом, семейным конфликтом каким-то, личной обиды Филиппа, чем только не объясняют. Да, еще экономическими причинами объясняют, чем угодно, имущественными. Где здесь правильно?
Я думаю, что все дело в принципах, которыми руководствовались царь и митрополит, в их сознании. Это конфликт двух истин. Филипп стоит за свою истину, я об этом могу подробнее сейчас рассказать, а Грозный за свою. Дело в том, что осложнение отношений с Афанасием, митрополитом-предшественником Филиппа, с тем самым в миру Андреем, совпало летнее осложнение, да, отношений царя с митрополитом, совпало с началом полемики Грозного и Курбского. С весной 64 года Вольмар бежал в Курбск. И, конечно, на этом фоне первое послание Грозного Курбскому звучит интересно. Если мы еще свяжем как-то, ну, хотя бы по ассоциации, его нестроение в области отношений с церковью, то получится интересно. Вот не случайно пассаж важнейший, целый историографический очерк, целый трактат Грозный посвятил священству. Это большая часть первого послания Курбскому, которое было написано в 1564 году, летом. Царя не было в Москве. Писалось оно в дороге. И, видимо, царя сопровождала целая библиотека, поскольку цитат там очень много. Были споры по поводу подлинности переписки. Скажу несколько слов. Собрано достаточно документальных свидетельств, доказывающих, что она все-таки была и была известна и в России в это время, и за рубежом. Не буду сейчас спускаться.
Это можно считать, да. Можно считать доказанным?
Доказанным, что она была. Это мое мнение.
Ну что же, несколько, все-таки несколько, вот у нас две минуты до перерыва.
Да, о принципах царя.
Да.
Принципах царя. «И ощуба царю се прилично ли, и же бьющему царя бланиту обратите в другую?» — спрашивает Грозный. «Сели уба совершеннейшая заповедь, как уже царство царю правит, аще сам бесчестие будет». То есть Грозный ставит под сомнение евангельскую заповедь. Если тебе ударили по одной щеке, то подставь другую. Угу. Царю это неприлично, а святитель может следовать этой заповеди. Грозный разделяет сферы. Одно дело постническое, он имел в виду в данном случае отшельников, другое общее житие, жизнь монахов в монастыре, общежительном, киновийном. Другое дело иерархия, власть святителя, и совсем другое дело власть царя. Если даже святители могут что-то запрещать и наказывать, то царю принадлежит особая функция, конечное запрещение. Царь правит страхом. Грозный ссылается в этом смысле на апостола Иуду, который говорил, что нужно страхом спасать. Это очень важный момент. Страхом спасать. Здесь важно не только слово «страх», но и слово «спасать». Царь спасает. Царь спасает души. То есть он отвечает за то, за что отвечает иерарх церкви. И это не выдумка Грозного. Вот если кто-то скажет, что это царь Иван придумал в первом послании к Корпускому, это неверно. На протяжении, по крайней мере, двух веков Московской Руси складывается идеологема, согласно которой пастырем Христовых овец является не только иерарх церкви или представитель духовенства, но и великий князь и царь. Он тоже пастырь. В Стоглавом соборе 1551 года Иван Грозный называет своего отца, великого князя Василия, пастырем.
Пастырем. Вот здесь мы остановимся. Это очень важная вещь. Андрей Каравашкин. Мы продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это наша программа совместная с журналом «Знание силы». Ведет Сергей Бунтман, а в гостях у нас Андрей Каравашкин. Мы говорим о митрополите Филиппе. Мы подошли к пониманию царства, пониманию царя как пастыря. И самопониманию царя как пастыря.
И самопониманию, безусловно.
Это важнейший момент, который нам покажет еще и конфликт Ивана Грозного и митрополита Филиппа.
У этого момента есть своя предыстория. Вот не хочу быть голословным. Следует обратиться к русским источникам, старомосковским источникам 14-15 веков. В слове о лживых учителях 14 века своеволию лжепастырей противопоставлен истинный пастырь. И вот здесь интересный есть момент. Если пастуши, то есть пастухи, взволчатся, становятся, превращаются в хищников, да, волков, то подобает одной из овец пасти других, и они в день глада насытятся. Наемники забывают попечение о стаде, сами пьют или спят. В слове похвальном о благоверном князе Борисе Александровиче, инока Фомы, это уже 15 век, Тверской памятник, изображена такая ситуация. Пастырь проявляет мудрость, то есть князь уже, проявляет мудрость и долготерпение, потому что в этот момент осложняются отношения у Твери с Литвой, ждут нападения. Князь ничего не предпринимает, но и Тверь не покидают, хотя ему советуют оставить Тверь. В это время овцы берут на себя миссию примирения. Овцы с Божьей помощью сами врагов одолевают. То есть они начинают договариваться с противниками. И таким образом противники уходят. Пастырь бездействует. а овцы побеждают. Но хвала воздается пастырю, как страстотерпцу. Наконец, самый острый момент. 1480 год. Хан Ахмат у порога Москвы. Знаменитое стояние на Угре. Есть основания духовенства ростовского архиепископа Васиана Рыла считать, что князь проявляет нерешительность постыдную. Поэтому Васиан обращается к Ивану Третьему, деду нашего, героя нашей, да, сегодняшней программы, Ивана Грозного, с решительным приказом выступить и постоять за Христово стадо. Здесь он прямо ссылается, называет источник на Евангелие от Иоанна. Это глава 10, стихи 14-16, где говорится о том, что есть пастырь добрый, это хозяин своего стада, который при появлении волка не будет прятаться, а защитит овец. И есть наемник, которому безразлично стадо. Только добрый пастырь может выступить против волка, в том числе и мысленного волка, поскольку под внешним захватчиком, под Ахматом, в данном случае Васиан Рыла, понимает врага христианства. Это мысленный волк. Ему нужно противостоять.
Так.
И много таких примеров. Ну, например, житие необычное, но известное сейчас у нас благодаря нашему празднику семьи, повесть о Петре и Февронии. Ведь на самом деле это житие не о семье. Житие-то посвящено государственной власти и посвящено пастырю. Так вот, Петр и Феврония правят в Муроме не как наемники, а как пастыри. Снова заявляет о себе этот топос. Кстати, к мощам Петра и Февронии Иван Грозный приезжает накануне похода на Казань и молится около их мощей. Это, кстати, явилось, возможно, одним из проявлений значимости этого местного культа. Но это отдельная тема. Итак, Грозный знает многое. Знает он о том, что он пастырь. И его как пастыря изображают часто в связи с казанским взятием. В момент взрыва стен Казани, это известный эпизод у Эйзенштейна, он есть в фильме «Иван Грозный». Это реальный эпизод. Есть это и в известной казанской истории, есть это и в летописях, и в других источниках, подробно изображающих кульминацию казанского взрыва и штурма, произносится на богослужении священником слова «Будет одно стадо и один пастырь». И Грозный в связи с казанским взятием также сравнивает с Моисеем. И тут мы подошли к очень интересному моменту. У Грозного действительно есть очень такой серьезный историографический очерк в первом послании Курбского, который посвящен, как я уже говорил, священству. Так вот, Грозный берет примеры исторические из Ветхого Завета, как вся Московская Русь. К Новому Завету, конечно, обращаются всегда, но обращаются как к источнику не исторических примеров, а спасительных истин. А вот к Ветхому Завету обращаются как к такой сокровищнице исторических примеров. Грозный берет
образцов.
Да.
Именно образцов.
Каких-то парадигм,
да.
Аналогий. Грозный берет в пример Моисея и Аарона. Моисей для книжников XVI века, в том числе и для Ивана Грозного, с Моисеем часто Грозного сравнивают в XVI веке, это царь. А Аарон – священник. И пример этот Грозный приводит для того, чтобы показать, что священник не может вмешиваться в дела царства, что еще в Ветхом Завете царство и священство разделены. Но у нас очень часто говорят о симфонии.
Вот, я только хотел спросить,
это
где здесь знаменитая
некая
симфония?
Это так, которое можно перевести в состояние «не так». Что здесь не так? В общем, мы правильно понимаем симфонию или нет? У многих богословов, в том числе и современных, есть претензии к Юстиниану, императору VI века. Я смеюсь, потому что действительно, о каких претензиях можно говорить? Такова история христианства, который в преамбуле к шестой новелле, одному из своих законов, сформулировал принцип симфонии, согласия, светской и церковной власти. Но при этом Юстиниан считал, что он может заниматься делами церкви вплоть до догматики, вплоть до защиты истинности положений церкви. То есть он вмешивался уже в святая святых. Считал, что это дело императора. С симфонией разбираться можно долго. Симфония светской и царской власти – это один из драматических моментов и сложных очень моментов, запутанных в истории христианства вообще после Юстиниана. конечно, знали о симфонии и на Руси. И я здесь выскажу такую мысль. Конфликт светской и церковной власти, он ведь может быть как в условиях симфонии, то есть согласия и взаимопроникновения, как показывает наша история, так и в условиях полного разделения. То есть симфония еще не гарантирует бесконфликтного мирного существования светской и церковной власти. И здесь, опять-таки, о многом можно задуматься. Вот популярность Агапита, одного из византийских писателей VI века, церковных, конечно, духовных писателей на Руси. Широко известен Агапит, цитируется даже в важнейших актах государственных Московского царства, в чинах венчания на царство. Много там всяких истин. Властитель — это тот, кто управляет собой, царь отвечает перед Богом, государь создан из праха. Нельзя сопоставить соблазн простого моряка и кормчего. Нужно отгонять льстивых советников. В царе соединяется высота царского сана и человеческая сущность. Все это общие места русской книжицы 15-16 веков. Но Агапит говорит об обязанностях царя и ничего не говорит о правах. И вот Грозный выступает с точки зрения человека, который пытается разобраться в правах царя и невольно разрушает симфонию.
Грозный
разрубает этот Гордиев узел христианской истории. Не произнося слова «согласие», он отрицает его. Он говорит, что есть у царя своя миссия — страхом спасать и конечное запрещение, что не все заповеди царю подходят, а тот священник, который вмешивается в царские дела, выступает в роли разрушителя царства. Он приводит массу исторических примеров, в том числе и ветхозаветных, и историю Византии привлекает. Там целая книга фактически на эту тему Грозного в составе первого послания. И, естественно, когда иерарх церкви, пастырь, второй пастырь, вступается в эти дела, то он оказывается в роли изменника для Ивана Грозного. Вот такова истина Грозного.
А теперь со стороны Филиппа. Филипп договаривается с Грозным, принимает на себя некие обязательства. И мы об этом говорили. Он обязуется не вмешиваться во многие дела царские. Но вмешивается.
Но вмешивается. Было
печалование.
Причем ситуация это очень такая неопределенная. Понимаете, здесь возникла ситуация неопределенности, очень опасная. Историки считают, что еще до подписания этого контракта Филипп выступил против опричнины. Вот как он в Москве появился, он выступил против опричнины. Потом уступил царю. Может быть, потому что, как пастырь, понимал, это опять-таки все рассуждение о том, может быть, да, что у него остается право печалования, много принести, может много пользы может принести христианам. Не сдержал своего слова, потому что увидел, что царь берет на себя всю ответственность. Он увидел, что реальной симфонии нет. Царь, между прочим, делал разные заявления. Если вот мы посмотрим на его высказывания, посвященные царской власти, то там есть и такое. Одно дело свою душу спасать. Почему-то он считал, что в основном этим занимаются монахи, да? Спасают только свои души. А другое дело спасать души многих. А раз царь спасает души многих, он отвечает за все, что происходит в его царстве перед Богом на страшном суде. Кстати, сцена страшного суда, где царь отвечает Христу за каждого из своих подданных, она есть в чине венчания на царство, она описана. То есть все это царь знал. Мы все об этом еще неоднократно говорили иерархи церкви. Так вот, если он отвечает за души многих, то ответственность его чрезвычайна. И он берет всю эту ответственность на себя. Просто берет. И Филипп увидел, что царь прельстился таким образом. Ну, сами посудите. Если человек берет на себя всю полноту ответственности, если он готов ответить перед Богом за все, и за себя, и за других, то, естественно, он и полномочия берет необычайные. То есть да. это абсолютизация
нельзя,
власти.
Нельзя вмешиваться сейчас. Все да. равно я за все отвечу, если да. мы упрощаем. Да?
Да.
Что бы я ни делал, я за все... Это дело страшного суда, а не вашего
вот
здесь.
Вот есть еще один такой момент, прежде чем я буду говорить о позиции Филиппа. Был еще один топос, то есть общее место в книжности XVI века. «Смиренное самодержавие». Вот он заявляет о себе, о одного из духовных писателей эпохи Макария, Ермолая Еразма, в сочинениях его, в поучениях, адресованных царю, даже и в этой вот известной повести о Петре и Февронии, смиренное самодержавие. Для Ермолая смиренный самодержец – это тот, кто следует воле Бога. Вот мы говорим иногда, что христианство – это свобода, это так. Мы должны уточнить, а что это за свобода? Вот смиренное самодержавие – это смиренное следование воле Бога. Это свобода выбора, которая заключена между Богом и дьяволом. Христианская свобода отличается от свободы в нашем обычном современном или гражданском понимании. Свобода выбора очень заданная, очень узкая. Ты выбираешь между одним и другим. Третьего не дано. Так вот, смиренное самодержавие – это свободное следование воли Бога. И Грозный, который считал, что он берет на себе все полномочия, мог быть уверен вполне, что он следует Божьей воле. Вплоть до самоотречения, вплоть до жертвенности. О жертвенности у Грозного царской очень много говорится. Это тоже вообще топос книжности Московской Руси, что царь не только пастырь, но и мученик потенциальный. Вплоть до ущерба своей душе. И это все смиренное самодержавие. Вот такую модель, видимо, не принимает Филипп. И у Филиппа есть свои формулировки. Что же ставит он вину Грозному? Нельзя разделять. Твоя есть единая держава. Это тулуповская редакция «Жития Филиппа». Филипп выступил против опришнения, как говорили в то время. Ведь опришнение – это и есть процедура разделения. Если мы посмотрим словарь древнерусского языка, вот 11-17 веков, опришнение, угу. есть опричнина, как удел вдовий.
Да.
Если есть нечто, что кроме оприч, да? Но есть еще опришнение, то есть разделение. Здесь такая семантика действует. «Несть слышано, еже благочестивым царем» – это слова Филиппа, «свою державу возмущати». То есть Филипп обвиняет Грозного в том, что он возмутил царство. Не только разделил, но и возмутил, внес смуту. То есть он говорит то, что потом авторы «Смутного времени» поставят вину Ивану Грозному, в том числе знаменитый Иван Тимофей в своем «Временнике». Что истоки смуты в разделении царства, которое Грозный как секирой разрубил пополам. Конечно, митрополит Филипп вмешался в опричнину, потому что понимал, что одно дело контракт, а другое дело ответственность перед Богом, его как пастыря, как митрополита Московского и всея Руси.
Опять мы возвращаемся к той же фразе.
Да,
нельзя служить двум господам.
Да, нельзя служить двум господам. Это ответственность выше любых контрактов.
Угу.
Ну, а тут путь один, на Голгофу.
Он идет сознательно?
Конечно.
Он знает, что не победит?
Конечно.
И не убедит?
Да. Если у нас есть в запасе еще небольшой кусочек, то мы могли бы коснуться еще двух не так.
Да.
Одно – это отношение к святости Филиппа. Он, безусловно, святой, я ее не собираюсь.
Когда, кстати,
это святость под сомнение. Ну, это начинается с конца XVI века. Во всяком случае, уже в середине XVII века там не только канонизация, а перенесение его мощей. Ну, жития создаются с конца XVI века, то есть эпоха Федора Иоанновича.
Да какие два не так у нас?
Два не так. Во-первых, мы представляем себе Грозного исключительно неправедным царем в этой ситуации, мучителем. Мучителем. И здесь плохо как-то это вяжется с концепцией жития. То есть в житии Грозный, безусловно, неправедный царь, но не такой ужасный тиран, хотя там апологии нет Грозного. как может показаться. В житии Грозный выступает, с одной стороны, человеком, несправедливо наказавшим Филиппа, а с другой стороны, орудием Божьего гнева, которое обрушилось на клеветников, там была целая компания, да, на тех, кто лжесвидетельствовал. Вот это надо помнить. Это одно не так. То есть концепция жития, я говорю по всем редакциям, это, по-моему, есть и в краткой, и в Тулуповской редакции, и в Колычевской
редакции. То есть царь редакции. Еще и а вот он возмездие несет
грех. Да, он мстит за Филиппа. В некоторых ситуациях царь оказывается в житии, это тоже очень такой интересный момент, в роли человека, которого вводят в заблуждение его окружение. Например, сцена очень интересная. Митрополит стоит, естественно, спиной к престолу, лицом к царю и к опричникам, которые стоят за царем.
Ой, это знаменитое, это вот это, по-моему, знаменитое.
Царь да. с Филиппом ведет разговор.
Угу.
В это время опричник не снимает головной убор. Филипп говорит о том, что вы даже в церковь ходите с покрытыми головами. Настолько вы заблудшие, да, овцы, настолько вы нечестивы, что даже в церковь Божию входите в неподобном виде. Грозный говорит, где он, кто вошел в церковь? Поворачивается,
а все уже сняли.
Успел
да,
снять.
Да, успел снять.
Эту тафью. То есть, эта сцена неоднозначная весьма. То есть, нельзя сказать, что автор этой сцены представляет Грозного только как вот такого намеренного тирана, который вот поставил перед собой цель Филиппа уничтожить. Здесь роль окружения. Вообще роль окружения очень велика и в истории великого князя Московского Курбского, но это отдельный сюжет.
Это отдельный, да. То есть вот этот Грозный, как еще и как это тоже достаточно общее место, Грозный как царь, которого обманывают и неверные советники, и прислужники, которые да. в данный момент куражатся над Филиппом, но да,
конечно, здесь с него полностью ответственность не снимается ни Курбским, ни авторами житий, но тем не менее, такой акцент есть. И нюанс, да?
Второе.
Об этом нужно помнить. Второе не так. Но этот, мы забываем часто, что Филипп, ну, как, например, Дмитрий Царевич, да, он продолжил свое влияние на умы русских людей после своей смерти. Не только как святой, ну, понятно, что жизнь святого не ограничена пространством и временем, и он может идти на день своей памяти, его могут встретить уже после смерти и общаться с ним. Дело не в таком, конечно, понимании. Он влияет на расстановку сил. Он становится символом борьбы священства и царства в середине 17 века, когда Никон, будущий патриарх, отправился на Соловки с письмом от царя Алексея Михайловича, покаянным письмом, которое он должен был положить на раку Филиппа. То есть Филиппу отправлено письмо от царской власти. Ситуация была тоже очень неопределенная, чреватая неприятными последствиями, поскольку Романовы ассоциировали себя с московскими калитичами. И Михаил Федорович, и Иван Грозный, да. то есть и извините, Алексей Михайлович считали себя внуками Ивана Грозного. Покаялись, привезли мощи. На соборе 1666 года, когда уже Алексей Михайлович с восточными патриархами судят Никона, возникает одно очень тяжелое обвинение. Вдруг вспомнили про то, что Никон писал письмо. На соборе 1667 года Дионисию Константинопольскому. И в этом письме были такие слова. «Царь Иван, мучи неправедно Филиппа митрополита».
То есть и здесь вот однозначно говорится да. фактически, что он царь, мучитель и неправедный царь.
Да. Иван Грозный, неправедный царь. Как относиться внуку Ивана Грозного к этому? «Для чего он, Никон, — закричал Алексей Михайлович, — такое бесчестие и укоризну, блаженная память великому государю, великому князю Ивану Васильевичу всея Руси написал?» Это борьба священства и царства. Никон говорил, это известный момент, что царство — это луна, священство — это солнце. Борьба не прекращалась, и отзвук этой борьбы, видение Никона в Успенском соборе Московского Кремля, такой интересный памятник, сейчас он опубликован в книге Севастьяновой, посвященной эпистолярному наследию Никона, напоминает это видение ведение смуты, смутного времени. В Успенском соборе патриарх Никон, вдруг из своих гробниц встают все русские иерархи, погребенные по левую и по правую сторону в Успенском соборе, в том числе, если судить по одному из списков, и митрополит Филипп. Никон идет к алтарю, заходит в алтарь. Перед престолом, за престолом стоит первый московский иерарх, митрополит Петр. На престоле Евангелие и царский венец. И слышит Никон слова осуждения царской власти в этот момент. И ему демонстрируют клубок огненный, огонь, который полыхает за его спиной, видимо, в западной части Успенского собора, и этот адский огонь удаляется в сторону царских палат. То есть вот такое продолжение получил конфликт царской и духовной власти в видении патриарха Никона. Очень важно, что здесь тоже фигурирует Филипп.
Наверное, до сих пор и сейчас, и при той истории, и православной церкви, взаимоотношения церкви и государства, и церкви и властителей, будь то там, будь то цари, императоры, или же руководители светские России или там Советского Союза, этот конфликт актуален. Понимание вот этой роли и понимание этого противостояния, и понимание поступка Филиппа, и размышления о поступке Филиппа. Ведь не зря при интронизации патриарх Кирилл столько посвятил взаимоотношениям церкви и государства,
да,
произнося слово «симфония» и говоря не только о времени советском, но и говоря о времени дореволюционной России.
Но важно все-таки помнить, что конфликт властей, он возможен и в условиях разделения церкви и государства, и в условиях симфонии. Потому что этот принцип хорошо очень провозгласить, но следовать ему это очень сложно.
И там есть очень большое напряжение. Может быть, это напряжение и создает какой-то путь к настоящему и разделению, и осознанию своих полномочий между властью светской и между священством. Так что возвращаемся поэтому и к той коллизии, и к самой фигуре митрополита Филиппа. Спасибо большое, Андрей Каравашкин, в программе «Не так» совместным журналом «Знание – сила».
Нет, ребята, все не так, все не так.